Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу «Православная радиостанция Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Гордиться славою предков не только можно, но и должно. Пренебрегать оною есть постыдное малодушие. Поколение, которое жило на земле перед вами, совершило удивительный подвиг.
Ради русского царства великого.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Хочу сразу напомнить вам телефон прямого эфира 959-59-39. Сегодня мы будем говорить с нашим замечательным гостем, специальным корреспондентом отдела политики «Комсомольской правды» Дмитрием Стешиным. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Чечня, Молдавия, Южная Осетия, Косово, Египет, Ливия, Сирия.
Иран.
Ну, пока еще немножко не в этом списке. Но, тем не менее, действительно, все эти страны объединяет не только то, что это страны недавних и настоящих военных конфликтов, но и это страны, в которых вы, Дмитрий, побывали, как специальный корреспондент «Комсомольской правды». Можно, наверное, сказать, военный корреспондент, да?
Военный журналист.
Так и есть, да. Хоть и небольшое, наверное, количество наших современников, журналистов, российских, русских журналистов остаются военными корреспондентами, но тем более замечательно, когда они еще остались последние из «Магикан», да?
Ну да. Хотя на войне атеистов не бывает, как замечено.
Это тоже верно.
Ну, я в этих поисках, кстати, всегда отталкивался от своей веры, например. Но последняя поездка в Сирию была, например, очень тяжелая, потому что... Просто начну с истории. В Питере страшно болел отец. И мне посоветовал духовник побывать в Синайском монастыре. Это под Дамаском, буквально в 40-30 километрах. Напрямую туда было уже не проехать, потому что там вокруг шли бои. Это, в принципе, место компактного расселения сирийских христиан. В Синайском монастыре хранится написанный евангелистом Лукой образ Богородицы, Богоматери. И буквально за несколько недель до нашего приезда монастырь обстреляли из гранатомета. Причем я так немного разбираюсь, как попадает в стену дома граната из РПГ. И, что удивительно, в комнате в этот момент находились две монахини, но никого даже не ранило. Ну, просто...
Ну, это понятно, да.
Взрыв ушел в пустоту, как сказал настоятельница проведение монастыря. Богородица не могла запретить бросить в нас эту гранату, но вот отвела ее руками, взрыв. И когда мы зашли вот в маленькую такую пещерку, где хранился этот образ, я к нему приложился... В тот момент в Петербурге шел консилиум. Отец долго не мог выкарабкаться из такого странного состояния. Ему не становилось ни лучше, ни хуже. И было непонятно, что может сдвинуть с мертвой точки вот эту ситуацию. И лучше врачи его смотрели и так далее. А вот в тот момент, когда я приложился к образу, в Петербурге шел консилиум, и вдруг врачи сказали, ну все, надо отключать его от аппарата и переводить в нормальную палату для реанимации. Не знаю, совпадение.
Слава Богу.
Но слишком уж такое... сакральное совпадение.
Ну вот спасибо вам за то, что вы начали с такого примера, очень близкого, животрепещущего для вас самого, и который в очередной раз доказывает, что несмотря на многочисленных сомневающихся, те, кто действительно верят, они получают подтверждение собственной вере. Ну вот вы упомянули поездку в Сирию, где вы, я насколько понимаю, были дважды, да, и оба раза в этом году, в феврале и в июне.
Да.
И вот мне как раз, ну в первую очередь именно о Сирии хотелось с вами сегодня поговорить, потому что это... как принято говорить, есть новостной повод, но не только поэтому, потому что хочется все-таки начать именно с истории, не только с новостного повода. Потому что что такое Сирия? Ведь земля древних цивилизаций, вот не знаю, слышали вы или нет, о том, что по одной из гипотез, финикийский язык, который является, можно сказать, предком, предтечей всех остальных таких вот языков по такого порядка, да, что он произошел тоже, сформировался на территории, которая ныне занимает Сирия. Вот. Ну, много таких примеров можно лингвистических, исторических, интересных приводить, там, из истории Шумера и Аккада и так далее. Ну, это земля, где Савл превратился в Павла, фарисей, гнавший Христа, стал его последователем. Земля, где впервые христиан стали называть христианами. Родина Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Иоанна Дамаскина. Центр одного из пяти патриархатов, да, православных, антиохийского патриархата. Вот. То есть, и с исторической точки зрения, и с религиозной точки зрения, Сирия, она... Для нас интересно, она представляет интерес. Ну, что уж говорить и о политическом, геополитическом аспекте в том мире, где у России все меньше и меньше благожелательно настроенных соседей и не соседей, да. Сирия все-таки до недавних пор, пока еще, я надеюсь, остается в списке со знаком плюс.
Ну, на удивление, дружелюбная страна, вплоть до того, что тебя могут отвезти на машине бесплатно, узнав, что ты из России, насыпать пакетик карамелек. И Сирия удивительно толерантна по отношению к христианам. Но для меня вообще свидетельство, как живется соотечественником на чужбине, размер общины. В Сирии, наверное, одна из самых больших общин русскоязычных, русских граждан России вообще на Ближнем Востоке. Их до начала смуты было около 150 тысяч. Сейчас осталось около сотни тысяч. Это дети, которые родились и получили российское гражданство. Жены, специалисты, которые решили остаться, бизнесмены. Например, в городе Хомсе практически на передовой мы общались с двумя женщинами-парикмахерами, которые и даже не думают пока никуда уезжать, хотя там со всех сторон идет война. Вот. Жил я в феврале, жил я на Риа Ректа, улице, по которой ходил один из апостолов, и там перелезал стену старого Дамаска. И вот меня поразил такой факт, тоже он такой... Сакрально, мистически. Ну, поскольку мы в некотором роде стервятники, новости – наша профессия. В Сирии, к сожалению, все основные теракты происходят по пятницам. Тут был период, когда рвали бомбы у неправильных мечетей. У мечети, где исповедуют традиционный ислам.
То есть, и... это салафиты?
Да, да, однозначно они.
Другое название – ваххабиты, да?
Ваххабиты.
Нетрадиционное движение в исламе, которое и России много достало.
Точнее, может быть, даже слишком традиционное, там, образца 12-14.
Неприятности.
Мы пошли к мечети Амиядов, наверное, одна из главных мечетей и старейших страны, которая... Я забегаю вперед. На удивление, нас туда пропустили без вопросов. Узнав, что мы из России, нашу обувь спрятали. Ну, есть такая вещь, как воровство обуви в мечетях. Нашу обувь спрятали под будку охраны. Мы прошли в этот гигантский зал, который вмещает в себя... Всего мечеть вмещает 15 тысяч верующих. Вот этот зал вмещает 5 тысяч. Мы прошли, и тут... На меня нахлынуло какое-то странное ощущение, и я товарищу говорю, я встал на колени на ковер, я товарищу говорю, слушай, сфотографируй меня, пожалуйста. Он говорит, товарищ у меня тоже верующий. Вот. Он говорит, что ты делаешь, ты вообще-то православный, христианин. Я говорю, ну не знаю, говорю, на меня что-то такое накатило. Мы долго провели в этой мечети, больше часа, и решили пройти, посмотреть, где граница между женской половиной мечети и мужской. И там на этой границе стоял мавзолей из мрамора с зелеными стеклами. К нему прикладывались мусульмане, которые молились тогда. Я тоже приложился. Товарищ меня опять пожурил. И мы возвращаемся в гостиницу. Слава богу, не было никаких терактов. Я залез в интернет почитать, что это за мечеть. Выясняется, что она построена на фундаменте древнего храма Юпитера. В ней молились несколько столетий вместе и христиане, и мусульмане. А мавзолей, к которому прикладывался, в нем хранится голова Иоанна Крестителя.
Даже так. Неожиданный поворот, на самом деле. То есть, видимо, какая-то не только уже журналистская, а чисто человеческая интуиция вас подвигла к тому, чтобы отдать дань, честь.
Другого нет объяснения.
Хотя, что касается именно вот частей тела Иоанна Крестителя, мощей его, то, конечно, если посчитать по всему миру, по Ближнему Востоку, те части тела, которые приписывают, что вот они там находятся, это получится не одно, по-моему, тело. То есть, ну, видимо, вот такое благочестивое желание, чтобы была у нас голова, у нас пяточка там и так далее.
Въедливые читатели, да, меня упрекали в этом, но, с другой стороны, как тут внутреннее чувство, которое меня привело, собственно говоря, к этому мозолею, необъяснимо. А мне кажется, такие реакции неосознанные, они самые верные.
Ну, кстати говоря, если посмотреть по ту сторону, скажем так, по крайней мере, идеологического фронта, да, вот посмотрите, как Вавилон в Ираке, то есть Месопотамия, древняя цивилизация, был практически стер с лица земли, уничтожение памятников древнейших американцами, да, в Ливии античные памятники, да, во многих местах мира, не говоря уже о сербских церквях, да, вот. С одной стороны, мы видим вот в этой политике Запада, персонифицированной в Соединенных Штатах, видим такой прагматизм, там, газ, нефть, да, как в старом анекдоте, какая у твоего папа машина, замечательная, две педали, газ и нефть. Вот, вот это вот анекдот про американца. Но на самом деле, ведь за этим прагматизмом стоит вот этот вот мистицизм, который был характерен для основателей, отцов-основателей Соединенных Штатов, да, когда они даже в купюры там заключили масонские знаки и тому подобные вещи, когда все президенты проходят через инициацию и так далее, и так далее, и тому подобное.
Тайное общество, да, на уровне еще высшего образования.
Да, то есть, да. Вот я, с одной стороны, совершенно не подвержен конспирологии, как вот самой там главной вообще какой-то вещи. Некоторые люди так увлекаются, мне кажется, чересчур. Но здесь уж налицо просто. В последние десятилетия именно древние цивилизации, они попадают под пяту вот Пентагона. И не только НАТО.
Я думаю, Запад упреждает экспансию исламского мира в белые страны. Бьется на дальних рубежах. Я не испытываю никаких иллюзий к Ближнему Востоку. Он меня ничем не очаровал. Вот. Не испытываю никакого пиетета, по большому счету. У нас могут быть добрые отношения, но, мне кажется, изначально и в финале мы все-таки больше недруги, чем друзья, мусульмане и христиане. Слава Богу, что в Сирии нашли какие-то точки соприкосновения и... До сегодняшнего момента им удавалось жить мирно. Но, например, то, что мы увидели в городе Хомсе, по официальной версии, да, официальной версии интернет-сторонников Сирии, значит, на стороне повстанцев бьются какие-то наймиты Запада.
Ну, видимо, как в Ливии, во многих
бандиты. Да. Я считаю, что это такие же люди, которые недовольны порядками в Сирии. Да? Им хочется как-то жить по-другому, хочется какой-то запрыгнуть в социальный лифт. И то, что они устроили в христианском квартале города Хомса, вот, конечно, нас потрясло. Это один из самых разрушенных кварталов, которые мы видели, да, со сложно произносимым названием. Мы пытались попасть в храм Святого Антония. Про Хомс мы читали, что это тоже один из центров, ближневосточных центров христианства. Там, например, хранилась часть пояса Богородицы, но в тот квартал мы попасть не смогли, там еще были боевики. Мы попали к церкви Святого Антония. Нас провели через так называемое хомсовское метро. Это когда там домишки очень плотно стоят, улицы узкие. И прямо насквозь квартал пробивается, прямо через стены. Мы лезли через какие-то кухни, ванны. И вот мы попали вот в огромный комплекс. Там, кроме храма Святого Антония, была воскресная школа, была христианская лечебница, жили батюшки и монахини, был монастырский корпус. Вот то, что меня, конечно, потрясло в монастырском корпусе, я зашел в одну из келей и... Ну, понятно, что там жила христианка по иконам, по распятиям. И прямо...
Я видел, извините, фотографии, там греческое письмо явно иконы, то есть вот они, антиохийский патриархат, он же во многом греческий.
Да, да, да. И прямо над кроватью, где лежала эта немолодая женщина, судя по вязанию, очередь из автомата прошла. А дальше, по-видимому, вторая очередь прошла прямо по ней, потому что это одеяло, подушки, все было в такой запекшейся крови. Вот. Мы встретились с последней смотрительницей за храмом, убежали все. Спросили, почему не убежала она. Она сказала, что вера – это смысл моей жизни, и куда я пойду без веры. Вот вот странно, простая женщина, обычная какая-то домохозяйка, да, она осталась присматривать за храмом. Она спрятала, разобрала иконостас с древними иконами, спрятала в подвал, как-то попыталась составить вместе какие-то храмовые скульптуры, и вот не убежала, осталась. Еще что меня поразило, в этой церкви в крышу попал снаряд от града. Я знаю, как попадают в здание снаряды от града. Это однокомнатная квартира превращается в пятикомнатную. А здесь он сработал, и все осколки ушли вверх. Непонятно. Просто пролом в крыше, и храм завален штукатуркой и какой-то пылью.
Да нет, это все понятно. Перед революцией 17-го года в России очень некоторые бомбисты активно себя проявляли. Люди с высшим образованием, но без совести. Они подкладывали иконы в Курске под Курское коренное знамение чудотворное. Ну и через запятую масса было икон, попыток взорвать. Иконы-то все оставались целыми. Вот. Физически необъяснимое явление. Да? Храмы были разрушены, а Знаменский собор в Курске там, в значительной степени. Да? Но икона оставалась целой. Так что, в принципе, для нас эти примеры они не впервые. Другое дело, что, как это, если уж действительно говорить, там, в Евангелии, да, сказано о том, что даже если из мертвых воскреснут, не поверят. Да? То есть те, кто не верят, они не поверят при любом раскладе, при любом знамении, при любом чуде. Так что это уже,
ну, да, все недавно.
Хоть глубоко об эту стенку вейся.
Ну, мы вот с чем-то подобным столкнулись в воскресной школе, вот в этом комплексе при церкви Святого Антония. В оконном проеме стояла икона с Богоматерью. Причем все вокруг засыпано, там во дворе рвались мины минометные, все вокруг вот в оспинах от осколков. И даже на саму икону попало несколько осколков, но вот сам лик не тронут. И товарищ мой, бессмертный напарник Саша Кот, сделал такой снимок выразительный. Я говорю: Саша, ну ты с этим снимком можешь заявиться на ОРД пресс-фото, потому что он действительно как-то берет за душу. Что мне Саша сказал, там другие снимки в цене.
Да, к сожалению. Ну, вот мы с вами так как бы головой бросились в тему Сирии, а вдруг кто-то из радиослушателей не очень представляет, что там происходит. Ну, вы очевидец, не только теоретически, но и на практике, и своими глазами в это во все вошли, посмотрели. Вот как бы в двух словах вы охарактеризовали, что действительно сейчас происходит в Сирии?
Запад очень четко чувствует, где можно начать смуту. Согласитесь, поднять народное восстание в Швейцарии или в Швеции сейчас, ну, практически невозможно. Каких пряников там не наобещая орговикам и пассионариям.
Или в Бельгии.
Мне ситуацию в Сирии очень хорошо объяснил русскоговорящий профессор из ливийского Бенгази. Он сказал: Дима, я родился, в телевизоре был Каддафи, и я не отец нации. И, наверное, я умру тоже, в телевизоре будет Каддафи. Но вот ты видишь, как пошли события. Я столько лет быть отцом нации, но хочется уже осиротеть. Я, конечно, говорит, понимаю, что жить мы будем однозначно хуже после этих событий. Но я на это готов. Это, на самом деле, вызовы постиндустриального века, когда письмо с континента на континент летит секунду. А действительно, когда много десятилетий один и тот же человек в телевизоре. У нас уже волей-неволей клиповое сознание.
Новизны. Я бы даже сказал через запятую, что нам вот сейчас часто хочется новизны в плане общения с людьми, в плане каких-то вообще интересов, хобби. Люди меняют как перчатки друзей, жен, мужей. И это все, мне кажется, через запятую можно добавить к теме, о которой мы говорим. Люди хотят новизны. Нового правителя. А вдруг по либеральной демократии будет лучше?
И Советский Союз, кстати, попал по тем же причинам. Всего лишь дефицит образов. У всех более-менее одинаковое пальто, ботинки 8 дырочек. Вот, все живут ровненько. А человек, он такое существо мечущееся. Все время хочется чего-то другого.
И на этом некоторые силы играют.
Сыграли, да. Меня вот поразил Каддафи в феврале, когда... Я вот со своим опытом вижу единственный выход из ситуации, когда в стране назрело. Это... Ну, максимально радикальные реформы, максимально ослабляющие вожжи. Вот насколько это возможно придумать?
То есть либеральные, получается?
Либеральные, да. Каддафи, Асад смог пойти на это, в отличие от Каддафи. Он, по нему, сделал какие-то серьезные выводы. Он отменил, как в бытность при падении Советского Союза, руководящую и направляющую роль партии БААС, просто выбросив ее из Конституции. Он провел референдум. Он разрешил все оппозиционные партии. Ну, насколько они оппозиционные, это другой вопрос. Люди, бегающие с автоматом по Хомсу или Алеппо, они считают, что это совсем не оппозиционеры, а наоборот так.
Кстати, оба города самые русские, самые православные такие, да? Вот два основных центра в Сирии.
Ну и третий — Дамаск. И на какое-то время ему удалось переиграть своих противников. Он сбил войну, волну протестов. Но, ну, по-видимому, люди хотели от него еще большего. Люди, может быть, хотели, чтобы он просто ушел. Я думаю, его не выпускает его окружение, потому что, ну, куда они после осады денутся, чем они будут заниматься? Прощения им, наверное, не будет. Ну, действительно, страна действительно так серьезно поджата в тиски запретов. Там, например, я с удивлением узнал, что военно-воздушные силы, элитный род войск, по сути, спецслужбы, имеют функции спецслужбы. Да, вот это странно нам представить, но это так. Инакомыслие гасилось, очень много людей выдавливалось из страны. И также, кстати, то же самое делал Каддафи. Зарубив на корню высшее образование, он совершенно спокойно отпускал ливийцев учиться за границей, откуда они приезжали, понятно, с какими идеями.
Ну, да? Как русское дворянство после 1812 года.
Да, ну, эффект оказался обратный. Россия, совершенно четко могу сказать, не собирается влезать в этот конфликт своей мощью. Мы были на базе в Тартусе. Это, я думаю, был показательный визит, который имел политическое значение, что туда допустили двух журналистов центрального издания впервые за 20 лет существования этой военной морской базы. Что мы там увидели? Начальника базы, его заместителя, собачку Жужу, вывезенную из Севастополя. И все. Вот. Ну, старая плавучая плавмастерская болталась у пирса. С такими старыми станками, я еще на заводе работал, у нас такие же стояли в мехцеху. Я говорю, вы что за станки не поменяете? Они говорят, ну, надо корабль разбирать, чтобы новые замки туда втащить. И все. Вот. Хотя те же сирийские военные, с которыми мы общались с генералом после этого визита на базу, там был званый обед, вот они сказали, что мы готовы разместить там дивизию, все что угодно. Но, по-видимому, такого политического решения нет.
Ну, вообще, участие или не участие России в каком бы то ни было виде вот в этом конфликте в Сирии, это как бы такая отдельная тема, на самом деле. Еще и надо очень сильно подумать, прежде чем какое-то участие принимать, помимо того вето, которое было наложено там, да? То есть, не поддержание общего мирового мнения по поводу того, что сирийское официальное правительство легитимное, оно плохое, Асада надо мочить и ногами пинать. Да? То, что вот этот список, давайте я перечислю, мне кажется, очень показательный. 17 февраля 2012 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, выражающую осуждение режима сирийского правителя Башара Асада и полную поддержку требований, соответственно, оппозиционных сил. Да? За резолюцию проголосовало 137 государств. 17 воздержались, а против 12. И вот этот список: Россия, Китай, Иран, Венесуэла, Северная Корея, Боливия, Белоруссия, Зимбабве, Куба, Никарагуа, Эквадор, Сирия. Мне кажется, это фактически почти полный список, если еще добавить там Индию, пару стран, которые более-менее страны думают своей головой.
Ну, либо проводят смысл
современной политики. Да, и об этом. То есть все остальные ведь, по большому счету, это уже такой придаток западной цивилизации. Да, хорошо, это не пафосно прозвучит.
Да, хорошо, что в этой компании оказался Китай, иначе список был бы, ну, совсем не репрезентативный.
Ну да. Ну а помимо Индии, кого еще добавишь в этот список? Даже так сразу и не догадаешься, на самом деле. Если когда-то Запад, это был все-таки в основном Европа, да, то теперь это обе Америки, за исключением вот вышеназванных там, может быть, Эквадора, Никарагуа, там, Боливии, Венесуэла, да, Северная и Южная Америка фактически вот действительно это уже полностью такая западная цивилизация по ценностям своим. Ну, там есть внутренние какие-то противоречия, да, но это не мешает им выступать единым фронтом, когда речь идет о там действиях НАТО и так далее, да. То же самое Япония, ЮАР, Австралия тоже такие сателлиты.
В орбите, да.
Сателлиты в орбите, да.
Ну, в Советский Союз такую же систему практически выстроил. Со странами ближнего круга, странами дальнего круга.
Ну, вот из этой системы кое-кто сохранился еще, да?
Ну да, пока мы все ломали и со всеми друзьями расставались, кто-то и не думал бросать своих.
Не хочется говорить,
даже если они сукины сыны, но они свои, да.
Ну да, да. Но были люди, которые постарались все развалить, все продать. Я как человек, вот, связанный с Африкой, и очень часто слышу от тех вот старых советских закваски людей, которые говорят, что просто был продан регион с точки зрения вот советских интересов, русских интересов. У нас были сильнейшие позиции, теперь в Африке практически никто не знает, что такое Россия, знает, что такое Китай и что такое Соединенные Штаты Америки. То, что Китай строит... Америка вроде бы гуманитарную помощь там дает и так далее, и так далее. Но ООН там слышали, хотя все понимают, что это тоже не очень самостоятельная организация. Вот. То есть печально то, что с Россией происходит в мировой политике. И вот как бы в этом контексте Сирия тоже такая тема. То есть вот это понятие «арабская весна», которая прошла по Тунису, Египту, там, Ливии и так далее, она вот, еще раз я повторюсь, вот я задавал же, Дмитрий, этот вопрос вам сегодня, да, хочется видеть за этим прагматизмом, не то чтобы хочется, а уже видеться за этим прагматизмом с Запада, а видится вот все-таки какой-то и мистический подтекст. Идут именно по древним цивилизациям. Вот как будто власть не власть, пока она не сидит в Вавилоне, она не сидит там в античных каких-то цивилизациях, месопотамских и так далее. Вот я как историк вот наглядно вижу. Просто можно взять карту мира и посмотреть, где сидят американцы.
У меня другое мнение. Вот. Я в Тартусе особо четко это понял, когда я увидел местную достопримечательность и краеведческий музей в храме, который построили крестоносцы, а внутри этого музея были античные и финикийские вещи. Я подумал, господи, ну а что же сделали здесь арабы, которые жили тысячи лет потом на этой земле? Вот. Они-то что оставили для цивилизации? Да.
Это отдельный вопрос, скажем так.
Я не думаю, что Запад заинтересован как-то их переформатировать на свой лад, как там говорил в одном фильме «Американский генерал», там в каждом вьетнамце сидит американец и рвется наружу, мы должны помочь этому американцу. Они не собираются делать какой-то филиал Соединенных Штатов из этих стран, они просто кладут фигуры на бок. Вот. А Ливия, которая пала, развалилась и исчезла как самостоятельный политический игрок на Ближнем Востоке, она никого не заинтересовала. Там даже не построили американцы военную базу, хотя имели все возможности там устроить там пункт материально-технического обеспечения, аэродром, да все что угодно.
То есть вы все-таки как видите причины?
Дестабилизировали и умыли руки. И сейчас в Сирии там вот наш приятель там полковник Мухтар, выпускник бакинской мореходки, например, там держится своей братвой международный аэропорт Триполи. Вот, никого туда не пускает. Там сожгли уже половину самолета. Вот, миссуратовские пытаются периодически этот аэропорт захватить. Злитонские тоже недовольны. Вот.
То есть стратегия управляемого хаоса да, в мутной водичке хорошо
реализована. Да, в полной мере. Потому что я вспомнил об этой стратегии. В сентябре, когда пал Триполи в конце августа, и мы пытались найти, общаясь с повстанцами, скажите, кто у вас главный? Ну, он же должен быть там какой-то все спикер, главные. Да, там у каждого, у кого есть бурка и сабля, он как бы князь. Угу. Вот. Не было главного. Так мы его не нашли, уехали. Ну, хорошо был полковник Мухтар, он нам выписал такую бумагу за корючками, что много раз мы там избегали всяких проблем.
Вот. 959-59-39, телефон прямого эфира. Я напоминаю, что мы беседуем со специальным корреспондентом отдела политики «Комсомольской правды» Дмитрием Стешиным. Дмитрий, у вас один из материалов назывался так: «Запад начал войну в Сирии по сценарию бомбежек Югославии». Но действительно, вот сценарий очень похожий. Очень похожий. И так только такое впечатление, что мир, не Запад, он ничему особенно не учится после того, как это повторяется из раза в раз.
В Сирии я столкнулся с жесточайшей информ-войной, которую вела сирийская сторона, сторона Асада и федералы, против западных интернет-воинов. Причем, поскольку я как журналист на «Терминаторе», вот, не должен никому верить, по большому счету, на слово, я много раз сталкивался с неприятным достаточно враньем со стороны официальных властей. Например, там, когда мы были в Хомсе в конце июня, у меня должна вот-вот была родить жена, она жутко за меня волновалась, она знала, что это такой Хомс. Я пообещал, мне сказали, говорю, там работают мобильники, я тебе буду все время звонить, или сама мне звони, приезжаем в Хомс, все отключено. Ну, чтобы, по-видимому, там повстанцы не решали свои вопросы с помощью мобильных телефонов. Вот. Я сопровождающую спрашиваю, а что с мобильными телефонами? Она говорит, ой, у нас дети сдают экзамены ЕГЭ. Поэтому телефоны отключили, чтобы друг у друга не списывали. Поднимаемся на крышу отеля. Значит, справа квартал долбит тяжелыми какими-то арт-системами, то есть дым до потолка. Слева, значит, творится то же самое. Над головой кружит беспилотник. И мне товарищ говорит: ну, это, видно, двоечники, не сдавшие ЕГЭ, самолетики запускают. Вот. И вот взаимная война там идет с высочайшим напряжением. Запад не брезгует ничем, там, переодеванием трупов, то, похищением детей с их убийствами. А с другой стороны, как это проверить? Вот. Но я не помню название этого города, где попытались провернуть такую же провокацию, uh-huh. как и провернули в Югославии. Но
невинные жертвы, за это нужно отомстить, да?
Да, мирные жители, у которых оружие пришлось изымать с помощью там, бронегруппы и авиации. Вот. Но как бы официальные пропагандисты государственно успешно отбились. Вот. Поэтому вот повторения мы такого не видели, например, расстрела мирных жителей.
Ну, вот отношение, вы уже немножко сказали на эту тему, отношение к русским, отношение к православию, такие два круга рядом находящиеся, но не пересекающиеся, русские и православные, да? Отношение к России, ожидания от России, они вообще каковы? Вот какой спектр мнений вам удалось там услышать по этому поводу?
Ну, мы, слава богу, общались преимущественно с теми людьми, которые на стороне осады или нейтральны. Россию там любят очень давно. Мы же в Москве нашли одного из оппозиционеров, вот, и он тоже, я не знаю, насколько можно верить этому человеку, но мне показалось, что он искренен. Он сказал следующие слова: а зачем вы слушаете осадовских пропагандистов? Почему вы считаете, что вы, русские, оказавшиеся на территории, где вот воюют повстанцы, вам там сразу отрежут голову? Вообще, с чего вы взяли? Мы с Россией как бы дружим сотни лет. Одна из самых любимых стран. У нас куча русских жен и так далее. Почему? Ну, действительно, почему? Ну, да. Если в Ливии, где Россия, где открыто поддерживала Каддафи, у нас были, конечно, проблемы. Там мы попадали в плен повстанцам, но нас в итоге не убили и не съели, хотя мы эту страну избороздили вдоль и поперек, и днем, и ночью, и так далее. Вот. Я очень надеюсь, что Россия в этой ситуации, раз она не готова объективно вмешиваться со своей военной силой, да мне жалко русских солдат, которые там будут гибнуть, она, у меня такое ощущение, выбрала тактику, собралась разложить яйца по разным корзинам, потому что пару недель назад приезжала делегация оппозиции в Москву, вела какие-то переговоры. Вот. Ну, обидно, что каждая сторона конфликта требует от России определиться.
Угу.
Вот.
Почему обидно? В принципе, это закономерно.
Россия бы выговорить свои условия, а мне кажется, основное, что должна выговаривать там Россия, судьба 100 тысяч русских, русскоязычных, которые
это понятно,
да. Остались.
Ну вот, то, что касается позиции России вообще по отношению к конфликту в Сирии, да, я не знаю, ведь разные мнения существуют, да, здесь можно долго дискутировать на эту тему вообще, как должна себя Россия вести вообще по отношению к международным событиям, политике, куда влезать, куда не влезать, потому что если говорить о русской армии, замечательные наши, все-таки ситуация достаточно сложная. Вот, то есть, конечно, какой-то контингент мы можем представить, но за пределами ядерного чемоданчика не очень мы сильны сейчас, да? То есть влезать вот в очередные еще конфликты, имеет ли это смысл вообще, даже когда есть четкие позиции?
Ну, с другой стороны, мы все-таки сырьевая держава, практически ничего не производим, экспортируем энергоносители, нам любая дестабилизация на Ближнем Востоке объективно выгодна. Ну, так уж совсем цинично.
Ну, это нет, а политика, она всегда цинична, прагматична. Даже можем вспомнить, как в 19 веке Константин Леонтьев писал о том, что я не Макиавелли, да, но если ты хочешь быть нормальным политиком, ты должен понимать, что она не имеет отношения к твоим моральным качествам.
Ну, вот показательный пример. Мы по Ливии шлялись везде, где только хотели. Как только мы собрались поехать в Сирт, в центр Ливии, и проверить, действительно ли нефтяные промыслы находятся под контролем повстанцев, и все-таки под контролем Каддафи. Но нас моментально задержали, потому что под эти нефтяные промыслы уже набрали миллионные кредиты повстанческая армия, получила там оружие и деньги, а мы им такую многомиллионную игру попытались поломать. узнать одним своим визитом. Ну, то есть мы были задержаны мгновенно.
То есть в любом случае каждый такой конфликт, как в Сирии, да, он многоплановый и многослойный. То есть в этом заинтересованы, в этом конфликте, в перераспределении сил, а значит, возможностей и денег в конечном итоге, да, заинтересованы много кто. То есть начиная от каких-то там рядовых базарных торговцев и заканчивая очень крупными дядями, которые не афишируют себя. То есть здесь как бы просто настолько многослойная ситуация, да?
Ну да, плюс еще есть мнение народа, по большому счету, которое в конце концов все решает или хотя бы дает массовку, как было в Ливии. Когда мы весной 2011 года много раз туда приезжали. Я вообще что-то дней 50, наверное, в 2011 году в Ливии проработал. И вот мы видели этих повстанцев, но мы их отделяли от народа. И были в шоке, когда уже появившись там через 2 месяца в Триполи, мы увидели, что действительно все стали под ружье. Ну вот, против Каддафи. Насколько искренне, это, конечно, другой вопрос.
Ну, в Египте похожая ситуация была, когда тоже много лет правит товарищи, и пора его снять.
В Египте я усомнился в массовом протесте, потому что, когда на площади Тахрир собирали митинг миллионов, он там не мог физически поместиться. 100 тысяч максимум собралось. Действительно было тесно, плечом к плечу стояли. Но сам город Каир, он 25-миллионный. Посчитайте процент, которые вышли протестовать на улице.
Ну, да.
Весь остальной Каир сидел по своим кварталам с бутылками горючей смеси, с ножками от столов, утыканных гвоздями.
И ждал вторжения.
Ждали, когда пойдут революционеры веселиться и грабить лавки.
То есть, в конечном итоге, рядовой человек, он думает о собственной безопасности, о своей семье, своего нажитого имущества, иногда очень скромного в большинстве случаев, да? То есть, просто так вот, своя...
Он моментально перевернет портретик в своей лавке другой стороной и еще выйдет на себя, цитирую, извините, еще выйдет на ближайший перекресток с ржавым калашником, он будет там стоять охранять революцию, смутно алкая от новой власти каких-то преференций.
Ну да. Ну вот смотрите, как бы в начале нашей беседы, сегодняшнего разговора, вы упомянули о том, что больших таких позитивных эмоций Ближний Восток, арабский мир, можно так сказать, да, он у вас не вызывает, то есть какой-то близости такой душевной, да. Но вот если разделить вообще весь мир современный на 2 категории, по крайней мере, или вернее по 2 принципам, наши политические, геополитические союзники возможны, то есть Россия, да, те, кто нам полезны в политике, реал-политик. И это первый принцип. Второй принцип – религия, православие, наша родная религия, то есть те, кто нам близки по именно вероисповедному признаку, да, ну как вот, например, антиохийский патриархат в Сирии, да, то получится совершенно 2 разных списка. Государств в мире, да, там же в Ближнем Востоке, которые не совпадают друг с другом. Вот ближайший пример – Иран. Да? Иран как геополитический союзник для России, но он в списке, как говорится, первых стран должен быть, он по всей логике вещей. Да? Индия, Китай, Иран, там, ну, таких крупных вообще-то и немного. Вот, возможно, геополитических союзников. Но с точки зрения вероисповедной мы знаем, что как в Иране дело обстоит с христианством. Я знаю, что вы Иран тоже посетили не так давно, вот хотелось бы об этом поговорить. Тем более, что по большому счету как бы Сирия – это плацдарм к Ирану для западного мира,
да,
а Иран – это плацдарм к России. То есть, вот что в Иране происходит?
Иран показался мне очень закрытой, отмобилизованной страной с очень жестким режимом, который изнутри разъедает с очень жестким исламским режимом.
Можно сразу лаконичное отступление? Вот в ваших устах фраза «отмобилизованным режимом» она с каким знаком, плюс или минус? То есть это хорошо или плохо?
Если встать на сторону Ирана, то с плюсом. Конечно, с плюсом.
Вот. В принципе, мне кажется, в глазах любого традиционно настроенного, консервативного, как хотите, любой термин употребите, человека, а вот такая вот настроенность, мобилизованность населения, не Фейсбука мышление, а вот такое вот что-то какое-то свое государственное мышление, пусть на уровне низов даже люди не согласны, но все равно идут в общем строю, это, наверное, хорошо.
Да, вот как раз когда я в Иран приехал, прямо в аэропорту столкнулся с газетой, где были портреты 20 модераторов группы в Фейсбуке, вот, устроили исламский конкурс красоты, при том, что в Иране интернет забанен полностью. Можно выйти только...
А давайте организуем гастроли Пусси Райот в Иране.
Это было бы слишком жестоко для этих девушек. Да они сами не поют. Вот, интернет там полностью забанен, в то же время, как все, вот там, там существует еще параллельный мир. Но в то же время через любой анонимайзер ты можешь выйти куда угодно, ну, в тот, да, тот же Facebook.
IP там сюжет присутствует.
Который, кстати, не последнюю роль сыграл во всех...
Во всех революциях, арабских, безусловно, социальные сети.
Вот в Египте был интернет отключен полностью, то есть его не было. А когда мы развернули спутниковую тарелку, к нам сразу же подошли, и интернет пропал даже на спутнике. Ну, спутниковый сигнал, он глушится. Угу. Вот. Иран разъедает ханжество вот, изнутри, как такая внутренняя болезнь, которая заражена, в частности, молодежь. В Иране запрещена проституция, но мне на каком-то перекрестке женщина в черном сунула карточку визитную, где был написан ее телефон. Можно заключить, нотариально заверить временный брак, и вот, пожалуйста. Можно позвонить по телефону, который на рекламных объявлениях висят на стенах. Там чуть ли не на каждой второй стене тебе привезут, приедет машина, поднимут крышку багажника, там выберешь виски, все что угодно.
То есть, кажется, как раз вот в самом прямом смысле, что на государственном уровне, на уровне религиозном ограничено определенного рода поведение, форма поведения, да, нации. А нация не совсем согласна и по-тихому делает все, что хочет.
И помню это веселых шахских временах, когда девушки ходили в коротких юбках, и до сих пор можно встретить категорию девушек в платках, в хиджабах, и категорию девушек, ну, у нее обязательно будет все-таки на шее эта косынка, но если не надета на голову, просто болтаться. Угу. Вот. Заметно по госучреждениям, где я провел немало часов, часов, наверное, 30 в общей сложности, дожидаясь, когда мне выдадут разрешение все-таки на работу. Без, в Иране без этого просто даже фотоаппарат не поднять на улице. Вот. Сразу же будет беседа со изъятием флешки. Хорошо видно, как на намаз уходят люди старшего поколения, а молодежь демонстративно остается сидеть за компьютерами. Вот. Ну и... Ну, там есть, конечно, свои плюсы в Иране, но я сравнивал с Россией, заболел там гриппом. Полностью противогриппозный пакет, который мне собрал аптекарь, витамины, которые у нас стоят около 350 рублей, германского производства, антигриппин, какая-то микстура, еще что-то, мне обошлось 50 рублей на наши деньги. В России я сразу же пересчитал, такой комплект около 600 рублей. Там, ну, есть о, как бы социальные задатки у этого
государства. Ну, то, чем и Ливия при Каддафи славилась.
Да, есть масштабные проекты, которым можно там только позавидовать, там одна телебашня, телекомплекс, что стоит, вот, прекрасные дороги, очень много машин, минимум социального разделения, по крайней мере, в Тегеране. Человек на джипе Паджеро оказался русским соотечественником, экспатом, который все мечтает вернуться обратно в Россию, но по глазам видно, что уже никогда не вернется.
Ну вот смотрите, если сравнивать Россию и Иран, вот сразу по горячим следам того, что вы сказали, да, как бы основные религии совершенно разные, но если смотреть с точки зрения, что и здесь традиционная религия у нас в России, слава богу, пока еще есть, вот, и там традиционная религия в Иране, да, то я не знаю, даже вот так можно задуматься, а что лучше на государственном таком официальном уровне, как в Иране, вот, ограниченные формы поведения, как надо, да, такой кодекс поведения, и при этом вот там постоянное нарушение его со стороны простых людей, вот эти все визиточки, там телефончики, или ситуация, как в России, да, когда православные традиционно ориентированные люди, ну что там будем говорить, маргиналы, да, в современном обществе, маргиналы, вот, то есть...
А много детей это не считают гарантированным.
Вот что лучше? Если не брать религию, то, по-моему, в Иране лучше.
Лучше бороться с пороками в душах людей, а не законодательно.
Это правильно, да. То есть всегда запретный плод опять это, да, яблочко.
В Ливии достаточно жесткий ислам. Мы специально
расспрашиваем. В Ливии или в Иране?
В Ливии.
В Ливии.
Вот. Там нет такого явления, как проституция, нет алкоголя. Ну, просто нет. Угу. Вот. Ну, вот врач-герой из Азави, человек, который, когда начали обстреливать из танка в больницу, он остался с 6 малышами. Душами новорожденными, единственным в родильном отделении, все убежали. Врач-украинец, вот он гонит самогон. Угу. Вот, как бы, так о родине скучает. А так алкоголя, ну, просто нет. Все.
Угу.
Не заводят. И да. нет спроса на него.
Ну, и спроса, видимо, по всей видимости, нет. Помимо туристов, наверное. А что там все-таки вот с христианством? Я слышу какие-то страшные вещи по поводу Ирана в отношении христиан.
Да, с христианством там все очень печально после падения режима шаха. Вообще в Иране...
Это, напомните, когда произошло у нас уже?
Начало 70-х годов, ну, да, если не ошибаюсь.
Больше четверти столетия, да.
В Иране когда-то была одна из самых больших заграничных общин белой эмиграции. Чуть ли не больше, чем Шанхай. Да, это понятно, это ближайший путь был для эмиграции. Там были храмы на побережье, где были нефтяные и рыболовные промыслы. Ну и, разумеется, в самом Тегеране был под христианский храм отведен один из самых лучших кварталов. Вот. Ну, к слову, он находится прямо напротив американского посольства, которое там уже давно закрыто, разрушено, и там находится какая-то спецчасть. Вот. И я обычно... Ну, у меня присутствует языковой барьер, я поэтому любое знакомство с чужой страной начинаю с русской общины.
Они, по крайней мере, к арабскому языку?
Да. Они, по крайней мере, сориентируют. Иногда подскажут очень полезное что-то. Вот. И мы, разумеется, приехали в русскую общину к отцу Корнилию, который оказался настоятелем сразу трех приходов в Тегеране, Бушере и третий приход...
В общем, есть третий приход.
Да. Третий приход. У него вот такая пачка авиабилетов, которая закупается на месяц вперед. Вот жизнь современного проповедника. И говорит, я вот из 30 дней в месяц, 20 дней в перелетах. Но прихожан очень мало.
Смотрите, это по территории Ирана он летает?
Нет.
А где?
В три страны.
Все понял. Да.
В Дубае у него третий приход. Uh-huh. Два прихода в Иране, Бушер и Тегеран, и третий приход в Дубае. Uh-huh. Там много русских туристов, русских бизнесменов. В Бушере, понятно, там наш атомщик и целый городок работает. Да. Вот, храм. Община сократилась православная до минимальных значений. Он сказал, что иногда даже в воскресный день никого нет.
А с чем это связано? С самим, внутренним состоянием людей или с какими-то гонениями? Я не знаю.
Ну, если можно назвать гонениями запрет на под страхом смертной казни на проповеди христианства.
Вот, да.
Вот, я думаю, это все-таки гонение.
Конечно.
При этом двоякое отношение иранских властей. Церковь православная в Тегеране, в Иране живет по законам Российской империи. То есть крещение признают церковные власти, то есть светские власти Ирана также признают и свидетельство о смерти, и венчание. Тоже. И все, и не более того.
Вот интересно, что Иран, союзник Сирии, да, и с другой стороны, исламского мира, Саудовская Аравия, союзник Соединенных Штатов, да. А ведь в Саудовской Аравии, так же как и в Иране, есть гонения на христиан. То есть, несмотря на то, что в геополитическом плане по разные стороны стоят Саудовская Аравия и Иран, то в религиозном плане вот такое, и даже они же шииты и сунниты, соответственно, судьбы,
да?
Вот. В этом плане по отношению к христианам они едины, негативны.
Ну, по-видимому, конкуренция вер. Вот. В Сирии совершенно другой вопрос. Вот Сирия, конечно, меня поразила этим отношением, терпимым.
Может быть, это связано с тем, что Сирия такая крупнейшая, по крайней мере, была до данного момента, страна светская в исламском мире. Поэтому, может быть, от этой светскости позитивное отношение к другим верам.
Абсолютно светская. А уж насколько светская страна Ливан, куда мы заскочили буквально на сутки, там сделать интервью с любопытным человеком. Главой представительства Аль-Джазиры в Ливане. Угу. Он ушел с Аль-Джазиры. Собственно, вот эти все арабские революции делались с помощью вот этого телеканала. Вот. Мусульманская страна Ливан меня поразила нарядами женщин на улицах. Такое я даже не боюсь сравнить, где можно найти.
Им всем жарко?
Да, им всем безоговорочно жарко. А с Аль-Джазирой, да, действительно, было интервью. Он сказал, что я, говорит, не захотел врать. Я понял, в чьих руках этот телеканал и каким инструментом он является, дестабилизация. Просто я в Бенгази совершенно случайно в одной из своих командировок заскочил вместо пресс-центра для журналистов в штаб-квартиру Аль-Джазиры, телеканала. Я уже знал, что такое Аль-Джазира. Это телеканал, который работает везде и круглосуточно. В Египте, в Тунисе, в Ливии, в каждой кальянной, в каждой парикмахерской, в каждой сучной. Они могут показывать одну и ту же картинку с таких нечеловеческих ракурсов, что тебе будет казаться, что ты стоишь там на поле какого-то дикого сражения. На самом деле там единственный сгоревший танк и так далее. Очень грамотно они работали. Я понял происхождение Аль-Джазиры. Вот как склонировать успешные средства массовой информации? Взять и уволить от каждого отдела по одному замредактора и одному журналисту. То же самое было сделано на BBC примерно за год до начала арабской весны. По-видимому, за год их натаскивали на арабский язык. И вот оказавшись в Бенгази в логове Аль-Джазиры, я не мог понять вообще, вот эти люди без подбородков англосаксонские, в клетчатых рубашонках бегают, такие толстенькие, с животами. Вот такие же, значит, дамы.
Кто все эти люди, да?
С лошадиными лицами, да, все говорят на чистом английском. Я так смешался причудливо с этой толпой, воспользовался их Wi-Fi, передал там фотокарточки. Вот, они занимали еще одна площадь Тахрир в Бенгази. У них был гигантский балкон. Ну, просто даже невозможно было придумать лучшую точку для съемок народных протестов. То есть они были в центре вот всех событий. И они сделали эти революции.
И вообще социальные сети, тот же Facebook, они огромную роль, конечно, играют вот в современном мире. То есть народ списывается друг с другом, создает какую-то общую тему для обсуждения, когда... договаривается, где когда встретиться, когда куда кинет чего, какую зажигательную смесь. Да?
Да, когда интернет отключен, как я видел в Египте, просто ходят с плакатом, на котором логотип Facebook, и все так подтягивается со всех сторон.
Ну, вот это тоже очень показательно, конечно. Интернет так это, как это, как ножик, да, и можно резать хлеб, а можно соседей.
Ну да, и главное на него не накинуть удавку, а я заметил, и как бы управители властей, они оказываются сразу же под большим микроскопом. Если вдруг весь народ начинает увлеченно собирать на власти компромат или вести информационную войну, ну это практически без вариантов, мне кажется, победить. Это 21 век.
Да.
Каждый твой шаг будет рассмотрен под лупой, а все скелеты будут вытащены из шкафов. Как хорошо было там еще... Главное, никто не заметил этого момента, когда настал 21 век. Еще 10 лет назад там в той же Сирии или в Ливии выходили политически зрелые газеты, политически зрелые телепередачи. Вот. Или как в Иране, официально запрещены спутниковые тарелки, но если вылезти на балкон на уровне 10 этажа, увидишь, что все крыши домов этих ржавых, уже старых спутников тарелок. Все смотрят спутниковые телевидения.
Да. Вот смотрите, Дмитрий, получается, как это не парадоксально, что при современном уровне развития технических средств контроля... промывание мозгов и через запятую, да, вот все эти средства, включая интернет, опять на первый план выходит человеческий фактор. То есть вот моральный, нравственный, религиозный, какое угодно, как вы сформулируете, состояние человека, да, то есть личные понятия совести, нации, родины, да, то есть вот если у человека это есть, он пройдет через любую, как бы, зомбирование мозгов, выйдет непобежденным, да, непреклоненным. То есть, если этого нет внутреннего стержня, то как раз вот это все ломать через колено человека.
Внутреннего стержня, любви к своей земле, к вере предков. Либо человек начинает воспринимать другую идеологию, к правилу чужую.
Да.
Вот. Ну, в этом случае запрещать интернет неразумно. Получится, как в Египте, когда отключили интернет, и вот все вот эти интернет-тролли, интернет-хулиганье, анонимусы, они все вышли на улицу, что делать там.
Да.
Вот. А проблема это в том, я с этим столкнулся в Дагестане, когда работал по терактам в Москве, я общался там и с ваххабитами, был в их горных селениях, и с представителями традиционного ислама. Я с удивлением понял, что во всех религиозных спорах представители чистого ислама 12 века проигрывают представителям традиционного ислама. Потому что они говорят, ну, у вас, вы испортили ислам, вы ханжи, вы можете пойти к падшим женщинам после пятничной молитвы, вы пьете водку под крышей и так далее. А мы вот такие чистые, готовы отдать за свою веру жизнь. И это очень привлекательно для молодежи.
Я поясню, наверное, не все радиослушатели поняли, речь как раз вот этих салафитах и ваххабитах, да, которые отрицают множество более новых в исламе институтов, там, дервишей, святых и так далее. И вот они считают себя исконными такими.
Да. Это ислам 12 века.
Да, да, понятно. Ну, вот это подкупает вроде такая, да,
древность. И пассионарная молодежь. Ну, у вас молодежь уж и общался.
Именно думающая такая, интеллектуальная, да?
Да, друзья, у Махачкале
говорят. Она клюет на это.
И клюет, и деваться некуда. Говорит, а что делать? Ну, ехать в Россию, да, можно ехать. Не все едут с родной земли. Вот. А тогда в горы. Либо пойти в милицию, получить корки и тоже как бы участвовать в этой войне.
Еще к вопросу о занятости молодежи, особенно тех, у кого голова не только для того, чтобы шапку носить, да, то есть всегда нужно дать выход энергии, а если его не дают, то надо подумать о том, куда эта энергия пойдет. Да?
Ну да, ну, пока не придумали в Дагестане.
Ну, судя по сводкам. Да, вот часто как бы кабинетные аналитики, скажем так, без унижения абсолютно. Просто вот люди, которые анализируют, иногда можно и за тысячи километров проанализировать ситуацию лучше, чем находясь на месте. Да? А вот у кабинетных аналитиков и у очевидцев очень часто расходится мнение на тему обсуждения. Вот, например, мы обсуждаем сегодня Сирию, Иран, Ближний Восток, вот эти вот, значит, все арабские весну, да. И вот мне все-таки интересно, какие вы для себя делаете выводы, может быть, прогнозы, к чему все это ведет, что будет, то есть вот чего нам ожидать-то? Ну, может быть, по отношению к России вообще?
Ну, я больше чем уверен, что на Иране Запад не остановится. Вот. Единственное, что может остановить, наверное, эту дестабилизацию — ядерная война в регионе. Не хотелось бы этого, конечно. Вот. Конечная цель, конечно, Россия. Но они же работают в нужном направлении многовекторно. Они тоже не складывают все яйца в одну корзину. У нас достаточно оснований в стране для развития внутренней смуты. Вот. И само уже не рассосется. И лучше не станет. Вот. Хотя как-то удается принимать контрмеры. Ну, на мой взгляд, вся эта история с этими девочками, панк-молебном в храме Христа Спасителя, это всего лишь такая шикарная акция контрпропаганды, когда от протестующей массы откололи немалую массу христиан православных и как бы националистов верующих.
Я думаю, что в этом есть большая доля правды, как минимум. Но вот я думаю, что ваши слова по поводу ядерной войны, как бы они не ужасно звучали, они многих вот радиослушатели, вообще, кто сейчас нас слушает, могут привести к такой мысли, что, ну, слишком круто, вот сказал Дмитрий Стешин в прямом эфире радио «Радонеж», да, а я на самом деле с вами согласен, то есть вот когда я смотрю на окружающий нас мир, да, ну, с точки зрения вот своего восприятия, я не вижу ничего, кроме большой войны, что могло бы вообще изменить ситуацию в России. Вот как ни печально.
Да и в мире целом.
Да.
В Иране, Иран любит говорить о том, что у него нет никакого ядерного оружия. Но вот к вопросу от мобилизованности этой страны. Я был в семье, за неделю до моего приезда был убит, его подорвали в машине на севере Тегерана, молодой ученый-физик, 27 лет ему было. Причем достаточно талантливый, по-видимому, не случайно такую спецоперацию провели. Чем ответил на это Иран? 3000 студентов по всей стране заявили, что они готовы перепрофилировать свое обучение. Пусть даже на пару лет дольше придется учить. Uh-huh. Но они станут физиками. И я в этот момент приезжал в семью к этому погибшему ученому. Отец беседовал там с какой-то группой студентов. И я понял, что эта страна, да, с ней будет очень сложно ее победить.
Вот, и несмотря на это, конечно, не дай бог, большая война, но все-таки, что касается вот выводов по поводу Сирии, что сейчас там происходит, мне кажется, самый главный вывод, вот я не знаю, согласитесь со мной или нет, он такой практически бытовой, приземленный для наших русских людей, то есть, что надо очень сильно дозировать информацию для себя, для своей семьи, пытаться все-таки думать более-менее своей головой, выбирать источники информации, да, по отношению даже к внутренней политике в России. Вот. Не дозволять промывать себе мозги в конечном итоге. Да? Ну и предпринимать простые практические шаги, то, что теперь принято называть стратегией выживания. Ну вот я часто пропагандирую эту тему в эфире. Задуматься, например, вот, когда у нас не будет электричества и нефтепродуктов, что будут делать главы семей?
Да, я имел счастье жить несколько суток без еды и воды на 45-градусной жаре в Триполе, в огромном пятизвездочном отеле, в котором отключили канализацию. Представляете, во что все это превратилось. И еды и воды просто негде было купить.
От так называемой цивилизации не остается и следа.
Не осталось следа. В этом отеле, слава богу, жили чиновники Каддафи. Отель был возле порта. И они бежали в такой панике, что даже мобильники оставляли в розетках включенные. И в номерах осталась вода. Осталась еда, мы сделали все запасы, но потом постепенно жизнь стала налаживаться.
То есть, на самом деле, для меня это вывод не пессимистический, а оптимистический очень даже. Надо вспомнить русскую поговорку, что подстелить соломки, прежде чем упасть. Да?
Со мной был паёк на двое суток, да, сухой.
Вот я желаю всем это радиослушателям подстелить соломки.
И чтобы всегда был сухой паёк.
А с другой стороны, да, а с другой стороны, не упасть на нее потом. Вот. Спасибо огромное, Дмитрий. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас был в гостях специальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Мы говорили о ситуации на Ближнем Востоке, Сирии, Иране, далее везде.
Все хорошо.
До свидания.